говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе. Дорогие наши слушатели, Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина продолжает знакомить вас с древним памятником «Повесть о Тимир-Аксаке», известный завоеватель Тамерлан, его биография и страшные нашествия с Востока на Русь. Мы начали слушать этот рассказ в предыдущей передаче на прошлой неделе в это же время.
И вот далее рассказано о его победах и название землям и царством, которые покорил Тимир-Аксак. И здесь я перечислю вам не те, которые перечислены в повести по-древнерусски для того, чтобы меньше времени занять, а вот уже, так сказать, такой уже современный комментарий, который сделали сотрудники Лихачева. Ну, какие царства он покорил, этот Тимур, Тимур-Ленг? Чагатайское государство в Междуречье, Амур-Дарьи, Сыр-Дарьи. Это первый эмират Тимура. Хорусан, город-область в современной части Ирана. Голустан, там же город Гулистан. Шираз, город в Иране, захвачен Тимуром. Испаган, город тоже в центральном Иране, за восстание и убийство тимуровских сборщиков в Дане. Город был разрушен, и Тимур повелел убить жителей, а из их черепов сложить пирамиду. Вот это, так сказать, придумка Тимура. Сложить из черепов пирамиду. Помните, у нашего художника Верещагина есть такая картина, изображающая такую пирамиду. Далее Аринач, город Ургенч в Средней Азии. Потом Ганджа, ныне Кировабад, сейчас не знаю, как называется. Это уже город в Закавказье, на Куре, приток Куры, реки. Потом город Ширван в Северном Азербайджане. Шамахан, город Шамаха в Азербайджане, Савас, город в Малой Азии, Сивас, а потом Арзрум в Западной Армении, Тифлис, Тбилиси, захвачен Тимуром в 1386 году. Потом город Тевризи, Тевриз, тоже захвачен Тимуром. Потом Грузия, Горзустани, по-древнерусски написано Грузия. Потом Абхазы захвачены. Багдад, столица Ирака, он завоевывал дважды. И город Дербент наш на западном побережье Каспийского моря. Тоже железные ворота были. Переводились так, как железные ворота. Потом Сурия, это территория ассирийского государства в Закавказье и Вавилонское царство, территория междуречья Тигра и Ефрата, где прежде был Навуходоносор, это пишет наш книжник. Вот что было захвачено Тимуром. Ну, здесь, конечно, всюду добавлено, как именно там, предположим, город Севастия, где было замучено 40 святых мучеников, Армения, где был святой Григорий, епископ Великий Армении. В общем, все было это Тамерланом Тимуром захвачено, а царя турецкого он возил в железной клетке с собой, чтобы все видели его славу и его жестокость. И вот он пришел войной на Тохтамыша, и они должны были между собой сразиться, чтобы кому-то отдать первенство. Он изгнал Тохтамыша и решил, что он полонит как Батыя русскую землю, так и гордый свирепый Темир Аксак тоже захватит русскую землю. Собрал всех воинов, прошел всю Орду, всю землю татарскую, подошел к пределам Рязанской земли, вот это я уже говорила, взял Елец, князя Елецкого захватил, людей замучил и встал на берегу реки Оки. И вот он там простоял на одном месте 15 дней. Идти ему на русскую землю, чтобы подобно новому Батыю разорить или нет. В это время Василий Дмитриевич в Москве молился, чтобы Бог избавил нас от Тимир-Аксака, и послал к архиепископу Киприану, митрополиту киевскому и всея Руси, чтобы народу велел поститься, молиться, и решили принести икону Владимирскую из города Владимира в Москву, и чтобы она спасла всех. И из опасения перед Тимир-Аксаком, который был сначала там где-то далеко, где солнце восходит, а ныне уж тут, при дверях приблизился и готовится, и застряется на нас сильно. И вот икону эту на руках донесли из Владимира до Москвы. И город вышел весь навстречу с Киприаном, митрополитом, с епископами, архимандритами, с игуменом, монахинями, благоверными князьями, благоверными княгинями. Это вот очень важно женского вопроса, что они вовсе не сидели в теремах, как сочиняют некоторые. И с боярами, и с боярынями, мужчины и женщины, юноши, девы и старцы с подростками, дети, сироты и вдовы, нищие и убогие, всякого возраста, мужи и жены, от мала и до велика, все великое множество народа бесчисленного, и люди с крестами, с иконами, с песнями, пением духовным, все в слезах от мала и до велика, не сыскать человека не плачущего, но все с молитвой и плачем просили избавить владычицу Богородицу нас от поганого Тимир-Аксака царя и сохранить нас от всякого зла, и наш город спасти от нашествия варварского, от пленения врагами, от огня и меча и внезапной смерти. И обращались к Богородице: радуйся, заступница наша безмерная, заступись и помоги. И вот по Божьей благодати, молитвами Богородицы, город наш Москва цел и невредим остался. А Тимир-Аксак, царь, возвратился назад, ушел в свою землю. Что за преславное чудо, что за великое диво, какое милосердие к народу христианскому. В тот самый день, как принесли икону Пречистой Богородицы из Владимира в Москву, в тот же день Тимир-Аксак, царь, испугался и устрашился, и ужаснулся, и в смятение впал, и нашел на него страх и трепет в вторгся страх в сердце его, и ужас, и в душу его вошел трепет, и кости его, и тотчас же отказался и убоялся воевать русскую землю, и охватило его желание побыстрее отправиться в обратный путь и скорее устремился в Орду. Руси тылы показав, и повернул к соплеменниками своими во свояси. Возвратился без успеха, и не мы ведь их гнали, говорит автор повести, не мы их гнали, но Бог изгнал их незримую силой своей и пречистой своей матери, скорой заступницы наших бедах. И, ну, рассказано вот про... Тут я не буду просто, наверное, и наши искушенные слушатели знают эти вот библейские примеры, как там было в древности, как рассказано и в псалмах, и в Библии. Ибо милостив Бог и силен, может все, что хочет, и избавил нас от рук враждебных татар, избавил нас от сечи, то есть битвы, и от меча, и от кровопролития, и мощной десницей своей разогнал врагов. Не наши войска устрашили его, но силой незримой напал на него страх и трепет, и без добычи ушел прочь из русской земли. Не надругался, не обездолил, не повредил ничем русской земли, но ушел без оглядки. Мы поднялись и стали открыто. Он же, принизясь, исчез. Мы ожили и исцелели, ибо помощь нам дал Господь, сотворивший небо и землю. Ну, вот прям почти, как говорится, почти стихотворно. Вот. Ну, а на месте встречи этой иконы молился великий князь Василий Дмитриевич, сын Дмитрия Донского. И он вошел в храм, увидел вот чудотворную икону Владимирскую, упал перед ней, пролил слезы и благодарил госпожу Пречистую, Пренепорочную, что она нам защиту и твердость показала. Защиту и твердость. Избавила ты, госпожа, нас и город наш от зловерного царя Тимира Аксака. И князь Василий Дмитриевич, и архиепископ Киприан, митрополит Киевский всея Руси, повелели вскоре на том самом месте, где произошла встреча, вот эта всенародная встреча, вот как описано, да, это же потрясающая картина. Вот действительно весь город вышел встречать. Повелел поставить на память этой встречи и об этой незабвенной милости, чтобы не забыли люди дел Божьих. И эту церковь освятил сам митрополит. И потом поставили монастырь. И там стали жить игумены, братья. А что это за монастырь? Это монастырь Сретенский, наш знаменитый московский Сретенский монастырь. А Сретенье – это встреча по-древнерусски. Сретенье – встреча. То есть на этом самом месте, вот в 1395 году, автор повести точно указывает это время, совершилось вот это чудо. Народ встречал икону, которую на руках принесли из Владимира. И в это время Тимир Аксак, то есть Тимур, который я вот нарочно специально перечислила завоеванные им земли, он уже сколько захватил всего и хотел и нас подвертать туда же. Но по неизвестной причине для нас автор, так сказать, здесь, ну, не фантазирует. Но в других редакциях, да, там описано, что он увидел сон, и в этом сне, значит, он увидел потрясающую жену, так сказать, госпожу в небе, которая приказала ему повернуть назад. Ну, вот это один из вариантов этой повести. Их множество, как я уже говорила, и там расписаны именно уже с точки зрения для того, чтобы как бы найти причину, почему же Тимур, который прошел столько земель всюду, побеждал, там черепа складывал в пирамиды, а тут вот постоял 2 недели на Оке и повернул. Неизвестно почему. То есть вот как раз взята, и надо отдать должное Лихачеву, что взята вот эта вот самая ранняя редакция, возможно, она самая приближенная к событию, где просто описано, понимаете, описано событие без объяснения, так сказать, ну, с изумлением, с радостью, с восторгом описано, но не прибавлено никаких соображений, своих догадок, там, может быть, там, версий каких-то происходившего. А здесь очень все точно, очень все кратко и вместе с тем, по-моему, необычайно выразительно. И вот с тех пор постановили праздник праздновать месяца августа в 26-й день, в день поминовения святых мучеников Андрея и Натальи. Это же чудесная икона Святой Богородицы, написана была рукою святого апостола и евангелиста Луки. Мы же, грешные слуги Христовы, слышав об этом чуде Господа нашего Иисуса Христа и пречистой Его Матери Богородицы, решили все это записать во славу имени Господа нашего Иисуса Христа и пречистой Его Матери, владычицы нашей Богородицы, заступницы народа христианского. Ее молитвами, Христе Боже наш, помилуй нас ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вот на таком эмоциональном, таком высоком подъеме радости и вместе с тем не изумления, нет, а вот благодарности и полного понимания того, что да, это чудо совершилось именно Христом и Богородицей, и спасение Руси и Москвы вот от нашествия очередного страшного завоевателя Тимура. А он разорил страшно и Волжскую Болгарию, там вот Булгары рядом с Казанью, там все было разорено им. Там были очень огромные разрушения, когда он шел на Русь, Тимур. И вот это избавление, оно потом также будет стоянием на Угре. Но это будет в 1480 году. То есть это спустя 180 лет с лишним. Когда войско хана Ахмата и войско русское стояли на реке Угре, это граница была между нашим и литовским княжеством, и войско повернуло назад. Иногда это путают. Вот недавно я слушала одного уважаемого историка, который перед... Ну, в общем, здесь Угры не было. Угра была потом, при Иване Третьем. И там было войско его сына, замечательного Ивана Молодого, который был, видимо, отравлен, но это уже другая история. А вот это стояние на Угре положило тогда конец, 1480 год положило конец дани, которую платила Русь татаро-монголам в Золотой Орде. Больше уже Русь дани не платила, но нашествия продолжались все. и при Иване Грозном были нашествия, и позднее, и при Борисе Годунове были нашествия. Это без конца, без конца, и доходили до Москвы, и поджигали, и чего только не было. Бесконечная, бесконечная война и бесконечные страдания. И бесконечный русский порыв, и такое одушевление, и такая мужественная сила, удивительная совершенно. И я в связи с этим вот хочу прочесть вам цитату из Карамзина, что не надобно быть русским, а нужно просто поинтересоваться, поинтересоваться народом, который своим мужеством и смелостью удерживает, ну, Карамзин написал 1/7 часть земного шара, у него 1/7. Вот не надо быть русским, а просто, ну, иметь в голове что-то для того, чтобы все-таки понять, что это народ отважный, смелый, и он удерживает землю вот на протяжении уже не 1000 лет. Вот. Так что у нас не то, что надежда есть, а, по-моему, у нас есть крепкая уверенность в нашем, в таком, как говорится, ядре, вот ядро земли, знаете, некоторые вот эти трещины при землетрясениях, говорят, доходят до ядра, но это очень редко. Так вот, у нас очень крепкое внутри ядро, несмотря на нашу доверчивость, открытость, искренность, это все русские черты. Но ядро необычайной крепости. Ядро, как вот ядро земли. Поэтому эта повесть, она такая оптимистичная. И хотя здесь автор говорит, что не мы прогнали, не мы, но вот этот подъем, вот эта вот вера, понимаете, вера в спасение и вера в то, что мы все равно так или иначе, но мы победим. И в конце концов это и произошло. И представить себе, как несли икону на руках от Владимира к Москве, да? Вот, это же тоже надо иметь силы и веру в это. Поэтому вот это вот такая крепость, такая изумительная бодрость после такого разгрома хана Тохтамыша. А тут нам помог наш враг. Тимур одолел Тохтамыша. Он его, значит, согнал его. А сам пошел, но не стал воевать. Не стал. Вот Христос и Богородица его повернули назад. Поэтому наша вера крепка. Если жено, аще Бог по нас, то кто на мы, как говорил Дмитрий Донской своей супруге, княгине Евдокии, то у нас вот эта повесть, по-моему, она краткая, но выразительная и выражающая очень много.
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лыкшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. Дорогие наши слушатели, сегодня мы предлагаем вашему вниманию рассказ преснопамятной Галины Александровны Пыльневой, известной православной писательницы, о своем посещении источника «Гремячий ключ» в Киржаче под Сергиевым Посадом.
Давно хотелось нам увидеть знаменитый «Гремячий ключ» — источник, связанный с именем преподобного Сергия. Ближайшая к нему деревня — Малинники. Есть из Сергиева Посада автобус на Малинники, но нас предупредили — одни не ходите, заблудитесь. Не хотелось верить, но и пускаться в путь, не зная дороги, мы не решались. В прошлом году мы почти там были, всего 5 километров не доехали, но провожатый не нашел нужного поворота, и мы не туда попали. И вот теперь, в воскресенье, нам предложили примкнуть к общине, которая сформировалась в храме Державной Божией Матери. Часть общины куда-то на богомолье уехала, потому была надежда попасть в маленький автобус. Как всегда в таких случаях, можно поехать, попробовать, а будут места или нет, это будет видно. Мы двигаемся без всякой уверенности на поездку, заходим в храм, где все поют акафист Державной Божией Матери, подходим к кресту и замечаем, что часть молящихся самой различной тарой для воды направляется в переулок, куда подходит автобус. Пропускают своих, потом уже желающих. Нас предупредили заранее, и мы взяли складные стульчики. Достаточно долго собирались, наконец уселись и двинулись. Компания шумная, многоглаголивая, с явным неофитским стажем, небольшим. Говорят, перебивая друг друга, поют, стараясь громче и решительнее, не смущаясь недостатком слуха и неточным знанием мелодии. О том, чтобы помолчать, стихнуть хоть на какое-то время, никому, видно, в голову не приходило. А тем, кто хочет тишины и в то же время пользуется милостью членов этой общины, надо терпеть и благодарить Бога и людей. За окном такая свежая, накануне дождь прошел. Зелень нет, изнуряющей жары, все в солнце, благодать. Если бы еще в автобусе было потише. Где-то в стороне остался Сергиев Посад с лаврой, куда, оказывается, кто-то из имеющих свой транспорт заехал за иеромонахом, чтобы в часовне отслужить акафист преподобному Сергию. Справа мелькнуло Торбеево озеро, потом поворот, какие-то ворота на дорогу между садовыми участками. Здесь, похоже, дождя не было. Дорога узкая, трава и ветки кустарников и ближайших деревьев густо покрыты пылью, так что сразу ее облако заполняет автобус, который задевает за ветки. Петляем, спускаясь и поднимаясь на взгорки, пока, наконец, не видим поляну, на которой скопилось более 50 машин, большей частью легковых. Значит, добрались, слава Богу. Здесь кончается все, что связано с дорогой, с нашим бытом, с многословием и шумом. Здесь наш мир обрывается, здесь деревянный добротный настил ведет нас к чуду. И хотя мир в виде толпы полуголых и совсем голых посетителей, спешащих охладиться в струях знаменитого ключа, не отступает никуда, но на него можно не обращать внимания, поберечь его для лучшего. А лучшее вот оно, рядом. Во-первых, и это главное, мы вступаем на землю горячих молитв преподобного Сергия, где он с преподобным Романом остановился, направляясь в Киржач. Здесь они жили какое-то время, и здесь преподобный Сергий молился о спасении Родины, стонущей под татарским игом. Прошло 600 лет, даже более, с того времени. Наше время тоже очень нуждается в молитвенниках. Едва ли не более, судя по примеру преподобного, более, чем в умных политиках и прочих нужных государству людях. Здесь в ответ на молитву преподобного Сергия из недр земли хлынули потоки чистейшей родниковой воды, мощной, быстро обжигающей своей студенностью. Температура воды всегда плюс 4. Здесь вода эта стала символом благодати Божией, возрождающей немощный дух народа, вселяющей надежду на чудо милости Божией, на то, что с нами Бог. Чудо возможно лишь при обращении народа к Богу, а примером всецелой отданности, посвященности Богу стал образ преподобного Сергия. И теперь, глядя на эти стремящиеся вниз мощные струи, на голубеющие внизу незабудки, на распускающиеся в тени метелки таволги, невольно думаешь о силе благодати Творца, о мощи ее спасительной возрождающей энергии, о благости ее всем открытой и для всех доступной. И так хотелось хотелось бы, чтобы все к ней прикоснувшиеся, увидевшие, окунувшиеся в освежающую прохладу этих мест после изнуряющего уже много лет пекла, особенно в столице, подумали о необходимости с молитвой жить дальше. Молитва творит чудеса. Мы в них нуждаемся, потому что ослаблены греховными привычками, потому что немощны, потому что многое уже потеряли, например, время, силы, а многого не сумели приобрести. Мы очень нуждаемся в содействии благодати Божией, немощная, врачующая, оскудевающая, восполняющая, но получить ее без молитвы нельзя. О молитве надо позаботиться. Это ведь не просто вычитать или спеть ее, но это еще и изменить жизнь, дать в ней место Богу и обязательно первое. Такие мысли вставали преградой при виде всякого непотребства, которое теперь, не стесняясь, позволяют себе наши соотечественники, например, фотографироваться у источника без одежды. От этого хотелось уйти. Выше желоба, по которому стремилась вниз вода, была тропинка, по которой мне удалось подняться, но не до конца. Подъем крутой, спускаться в таком случае трудно, но из той высоты, которая оказалась под силу, открывался замечательный вид. Редкая красота родной природы так захватывала и волновала. Тем более здесь, где земля и вода как бы напоены незримыми потоками молитв преподобного. Они, потоки его молитв, омывают, ободряют, вдохновляют жаждущих, а немощи своей сокрушающихся, помощи его просящих. Вряд ли это относится к равнодушным, беспечно идущим, ищущим лишь развлечения. Даже здесь. А к каким себя отнести? Сказали нам, что приехал батюшка, начался акафист преподобного в часовне внизу. От потоков, свергающихся с высоты, вода бежит по желобам, сделанных из деревьев, лишенных сердцевины. До площадки перед нами ведут лестнички с опорами из древесных стволов с ветками, уже крепкими, держащими всякого, кто может нечаянно поскользнуться. Ступени лестниц почти всегда мокрые, ведь идут люди, идут со всевозможными емкостями, подставляя потоку их тут же. Набрав воды, многие встают под струю воды, и с них вода летит брызгами во все стороны. Для желающих сделать то же самое, но не при всеобщем обозрении, есть в стороне купальня, где можно раздеться. Там тоже очередь. Лестницы и проходы сделаны недавно за счет лавры. Сделан добротно, с желанием помочь одолеть крутой подъем и оказаться поближе к потокам. Из них 3-4 самые мощные, а мелких, кажется, бесчетно. Отовсюду сбегают вниз. Когда мы подошли к часовне, акафист только что начался. Народ стоял там, стояли на обходной крытой галерейке, на ступенях лестницы. Из тьмы внутри, после яркого солнца, особенно заметной, передали несколько акафистов, и все желающие пели припевы. Пели слаженно, уже давно знакомые и любимые. Молоденький иеромонах служил хорошо, слова читал внятно, не торопясь. Так удивительно было слушать знакомые слова в обстановке близкой к той, которая окружала и преподобного. Равнина, спускающаяся к тихой речке, лес на взгорье, зеленые кусты, высокая трава, ясное небо с белыми облачками, слегка золотящимся в лучах предзакатного солнца. Шел уже 9 вечера. После молебна тихо и молча уехать бы. Но положена была общая трапеза. Опять суета, шум. Опять надо постараться поменьше видеть, слышать, не обращать на многое внимания, терпеливо ждать конца застолья, устроенного на опустевшей поляне прямо на траве. Многие находят в этом себе удовольствие, дай Бог им радость. Конечно, хочется мысленно сохранить впечатление от увиденного наиболее полно, а все мешающее скорее забыть. Хочется еще побывать в этом удивительном уголке, представления о котором не дадут никакие рассказы, описания, даже фотографии. Это, разумеется, мы будем ждать как милость от преподобного Авы нашего Сергия. И, может быть, Бог даст нам, немощным, более тихих попутчиков, которые бы меньше требовали сил для того, чтобы оттолкнуться от всего увиденного и услышанного. Поневоле подумалось о молодых, которые хотят ближе знать жизнь церкви. Трудно им, помоги, Господи. Мы чаще всего несем не то, что может и дает им церковь. И это очень ответственно. Обратный путь был таким же шумным, но в памяти жива была часовенка с поющими паломниками, ясное небо над зеленым обрывом, скрывающим в себе живые потоки милости Божией, наполняющие еще нашу землю. Не зря именно вода стала не просто символом, но проводником благодати Божией. И, наверное, нигде этого так не ощутить, как под обжигающей струей источника преподобного Сергия. К полуночи вернулись в столицу, наполненные до предела удивительной встречи с таким благодатным уголком нашей земли.
Это была Галина Александровна Пыльнева, известная православная писательница, которая рассказала о своем паломничестве на источник «Гремячий ключ». Память их в рот и рот. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина. Дорогие наши слушатели, ведущая цикла «Память их в рот и рот» Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, продолжает знакомить вас с биографией известного проповедника и миссионера XIX века священника Григория Петрова. Удивительная личность вновь предстает перед нами в своих противоречивых выражениях. Предлагаем послушать эту интересную передачу, с которой мы начали знакомить вас на прошлой неделе в это же время.
Итак, где же он публикуется? Публикации его появляются в журналах «Церковный вестник», «Кругозор», «Русское слово». Он сотрудник журнала «Вестник трезвости», редактор и автор журнала «Друг трезвости». Выпустил он книгу «Евангелие как основа жизни». Сборники выходят его публицистических статей и лекций «Долой пьянство», «Апостолы трезвости», «К свету», «Зерна добра», «Школа и жизнь», «Люди-братья», «Церковь и общество», «Кама-гридеши» и другие. Наибольшую славу принесла Петрову его книга «Евангелие как основа жизни». Вышедшая впервые в 1898 году, выдержавшая в России 20 изданий и переведенная на многие языки, включая китайский и японский. В этой книге можно найти все основные мировоззренческие доминанты Петрова. С восторгом писал об этой книге даже Максим Горький. Вот что он пишет. В ней много души, ясной и глубоко верующей души. Ее написал поп. И так написал, как вообще попы не пишут. Не смешивая христианскую идею с действительностью, Петров был далек от мысли, что действительность можно принципиально и быстро изменить к лучшему. Иными словами, идеи революции были ему глубоко чужды. Завет совершенства является залогом бесконечной будущности нашей цивилизации, ибо для осуществления Царства Божия на земле человечеству предстоит еще долгая упорная работа над собой, над улучшением, нравственным воспитанием сердца. Это цитата из этой книги. Еще одна цитата. «Одно лишь научное просвещение само по себе дает лишь дрессировку разуму. И если человек по своей природе хищная личность, то образование только изощряет ему зубы, оттачивает когти. Братская любовная жизнь, Царство Божие на земле возможны, только их надо искать не где-нибудь вокруг, ни в чем-нибудь внешнем, а внутри себя, в своем сердце, но это точно из Евангелия. Сердце же не область влияния науки, а царство религии. Все произведения Петрова отличаются легким полетным стилем, читаются на одном дыхании даже современным читателям. Они написаны как будто вчера. Особенно ценно, что хорошо продуманные его книги при такой облегченной подаче не теряют качества смысла. Петров не столько мыслитель или нравоучитель, сколько педагог, замечательный, великий педагог, умеющий говорить с каждым на его языке. Основная мысль сочинения, которую автор утверждает со всей присущей ему страстью, это необходимость вновь обратиться к Евангелию, руководствоваться его идеалами в реальной жизни. Брошюры под общим названием «Евангелие как основа жизни» являлись религиозно-нравственными рассуждениями о вере как о моральной догме. Слова Христа «люби ближнего, как самого себя» были основным содержанием его проповедей, в которых он доказывал, что истинно верующий в Христа только тот, кто жертвует всем для служения обездоленному меньшому брату. Именно с этой книги, к сожалению, начался конфликт священника с официальной церковью, долго тлевший, разгоравшийся и приведший, в конце концов, к лишению его сана в 1908 году. Но это впереди. Он стал автором огромного количества брошюр. Расходясь в десятках тысяч экземпляров, они буквально засыпали Петрова золотом, который через добрые его руки переливалось в широчайшую благотворительность. Почему отец Григорий Петров так взбудоражил умы петербуржцев на рубеже столетия? Связано ли это только с всеобщим подъемом социальной, культурной и политической активности, которая отличается от начала XX века во всех странах Европы? Или причина кроется в необычайном таланте Петрова, который отмечали его слушатели? И то, и другое верно. Но Петров еще смог совместить то, что редко кому удавалось совмещать с удивительным вкусом и чувством баланса. Разговор о Боге, нравственности, культуре, истории, политике и общественных нравах одновременно. Так что читающий и слушающий за одной фразой, преподанной в контексте продуманного и воодушевленно озвученного или искренне написанного произведения, воспринимал сразу несколько параллельных мыслей, каждая из которых, взятая в отдельности, была глубоко созвучна личному переживанию. Нельзя не согласиться с хвалебными отзывами о нем. Петров – человек незаурядный, человек выдающихся способностей и дарований, образованный и крупный литературный талант, в чем всякий может убедиться из обзора вышедших до сих пор его сочинений. По прочтении одной из его книжек так и тянешься за другой. Перечитав все им написанное, ждешь не дождешься, когда появится что-либо новое». Ну, вот с этими вот эмоциональными впечатлениями очень контрастируют казенные отзывы синодальных критиков. В одной из критических статей можно было прочитать, что главная ошибка Петрова в том, что он, уча в своих поучениях и книгах нравственности, не ставит в пример церковь и не приводит традиционных церковных примеров. Священник Григорий Петров, быстро увлекающийся и влюбчивый, неисправимый идеалист, как бы ни пытался он говорить о злободневности и испорченности человеческой природы, не смог обойти политической сферы. Особенно, когда полстраны вышла на улицы в преддверии и в дни Первой русской революции. И хотя Петров органически не был способен к организационной политической деятельности, хотя понимал неисправимость человеческой цивилизации, он не избежал сравнения со священником Гапоном и не смог предотвратить роста негативного отношения к себе со стороны консервативно настроенной части общества. Равно как не нашел он сил дистанцироваться от политической активности как таковой. И вот началась постепенно расширявшаяся травля Петрова за его публичную деятельность, известность и литературные успехи. С кем только не сравнивали священника Петрова. С Авессаломом, Аввакумом, Толстым. Кому-то он казался Савонаролой начала XX века. И последнее сравнение, пожалуй, наиболее верно, поскольку с знаменитым флорентийским проповедником Петрова роднили именно глубокая вера, искренность вплоть до горячности, яркий проповеднический талант, неискоренимый идеализм и судьба. религиозные и философские сообщества и кружки, которые образовались в годы Первой русской революции, сразу после нее затрещали по швам. Многие распались и сделали многих представителей интеллигенции врагами друг другу на долгие годы. Сам отец Григорий Спиридонович вышел из кружков из-за своего демократизма и горячности. Саблер, товарищ обер-прокурора, поднял вопрос о снятии с Петрова сана. Тогда ограничились запретом на публичные лекции. Как вспоминал позднее сам Петров, лекции по требованию победоносцев были взяты под особую цензуру. Тогда, в отпор этому полузапрету публичных выступлений, я отказался и от законоучительства во всех учебных заведениях, и от настоятельства в храмах, вышел за штат. И до 1907 года на Сярясу не служил нигде. Все эти нападки, постоянно усилившиеся, толкали Петрова далее в политическую жизнь, заставляли его отказываться от свойственного ему здравомыслия и все откровеннее выражать сидящий в подкорке идеализм. Дело дошло до того, что в 1906 году его сняли с настоятельства. Политические увлечения привели к тому, что его кандидатура была выдвинута от партии кадетов на выборах, и он стал депутатом Второй Государственной Думы. Такое двусмысленное положение Петрова в находившейся в глубоком идейном и социальном кризисе стране не могло сохраняться долго. Этому положил конец разбирательству в Синоде. Поводом к нему было несколько доносов московских священников, которые посчитали деятельность отца Григория недопустимой в связи с революционной обстановкой. И в конфликте Петрова с Русской Православной Церковью важную роль сыграло его участие во внутрицерковной либерально-обновленческом движении. Обновленчество Петрова, конечно же, подлило масло в огонь и ускорило официальные разбирательства, изгнание его из рядов священства. Но самое, так сказать, толчком окончательным послужило письмо, открытое письмо, которое он написал Санкт-Петербургскому митрополиту Антонию Ватковскому, в котором прямо обвинил церковное руководство в пособничестве антинародной политики властей и полном попрании евангельских заветов веры и нравственности. И вот что он писал. «У нынешней церкви основы, стены, сущность – Иисус Христос и Его Евангелие. Но как это глубоко вросло у нас в землю? Как загромождено всякого рода надстройками и пристройками, синодом, синодальными конторами, консисториями, циркулярами и предписаниями? С трудом, с громадными усилиями сквозь эту наносную толщу доберешься до живого Христа». Духовенство сузило широкую правду Христову, измельчило, засорило русло евангельского потока в жизни. Молчание церкви в данное время есть тяжкое преступление. И то, что сейчас делает духовенство в России, особенно духовенство высшее, монашествующее, одобряя все ужасы властей, это, может быть, и есть преданность существующему строю, но это, несомненно, измена задачам церкви, измена правде Христа, презрение к нуждам Родины, принесение народных страданий в жертву правящим властям. Высшее христианское духовенство с торжеством христианства не устояло перед соблазнами государства. Не духовенство повлияло на государство, а само восприняло от государства и внешний блеск, и внешнюю организацию, и внешние способы воздействия, внешние принуждения и внешние кары. На Западе, в римской половине мира, церковь прямо была обращена в государство. Папизм ведь болезнь ни одного римского клира. Папизмом страдает духовенство всех христианских исповеданий. Правящее церковное духовенство было покорно властям, служило им послушным орудием. Были, конечно, отдельные случаи пророческого указания царям пастырями на правду Божию, но это были только счастливые исключения. Общим же правилом было угодничество и прислужничество властям. Духовенство неизменно твердило народу: «Слушайся, подчиняйся, того требует Бог». Власть иногда самую безбожную заслоняли Богом и говорили: «Всякая власть от Бога». Всякая ли? Нельзя же кощунственно валить на Бога все преступления, зверства и кровавые расправы правительства. Когда апостол говорил, что вся власть от Бога, он разумел не деспотизм и тиранию. Духовенство отошло в сторону, и свое пасторское учительство ограничило частной личной жизнью человека. Святость стали искать в иночестве и в одиночестве. Общество и государство были оставлены без христианского озарения, жили и развивались по своим юридическим и экономическим началам, чуждым духу Евангелия. Евангелию доступ к влиянию на общественные и государственные порядки был загражден. Творческая сила евангельской правды была оскоплена, обескровлена, обескрылена, засушена. А боги умствовали, но в гущу жизни, в общественный строй, в государственные порядки Бога не вводили. На словах и в мыслях Бог признается, но жизнь, деятельность идут так, будто Бога в мире и в помине нет, как будто Бог только отвлеченное слово, пустой звук. Церковь эта так далеко отошла в своем содержании от Евангелия, что Евангелие служит ей живым и ярким укором. Цель и главная задача этой синодальной церкви, что и в папизме, вместо «Царства Божия» – «Царство попов». Это уже не просто «Царство попов», а «Царство попов», состоящих на службе у государства. Синодальное ведомство сделало церковь, эту невесту Христову, наложницей государства. Нет такого насилия, такого преступления, нет такого злодеяния государственной правящей власти, которых бы правящее в церкви монашество не прикрывало церковной мантией, не благословило бы, не приложило бы своей руки. И наша правящая церковью монашество все цепляется за эту власть, за этот строй, все держит церковь в незаконном сожительстве с самодержавием. Измена задачам церкви, измена правде Христа, презрение к нуждам Родины, принесение народных страданий в жертву правящим властям. Кто подымет на свои плечи страдания и муки родной земли? Кто удержит и остановит палачество правящих властей? Какой силой обладал бы голос всей церкви, если бы подлинная церковь сказала подлинное церковное слово, но церковь победоносцевская молчит? И вот он как завершил. «Я верую в единую святую соборную апостольскую церковь, но раболепное монашеское византийство, бездушную победоносцевщину под видом православия я отметаю всем моим разумением и всею крепостью сил». Это письмо произвело эффект разорвавшейся бомбы. На специальном заседании Синода было решено лишить Петрова сана. Это произошло 12 января 1908 года. Лишение сана влекло за собой запрет на проживание в Петербурге и Москве в течение 7 лет. И вот что писал, например, один из критиков Петрова по поводу этого письма. Вот как они понимали русский народ. Если бы Петров хоть сколько-нибудь понимал русский народ, он не стал бы говорить о правах народа, о требовании будто бы народом уважения его прав. Так как народ русский никаких прав за собой не признает, воли своей не выражает, напротив, считает себя виновным в том, что не исполняет воли Божьей и сокрушается, что является источником преступлений, которыми обуславливается необходимость закона и власти. И он сочтет преступным всякое выступление с требованием каких-либо прав. Вот так понимали народ тогдашние власти. Еще один произнес отповедь. «Учение это опасно в нравственном отношении, ибо прививает народу страшную по своим последствиям похоть власти, ту похоть, от которой более всего желал отвратить Иисус Христос своих последователей. Учение это не христианское, ибо царь наш и владыка – Бог, а не народ, от Бога и власть земная, а не от народа. Бог избирал царей и помазывал, а не народ. Господь возводит и низводит царей, а не народ. народ в той же мере может избирать царя, как дети избирают отца и мать. То есть категорические отношения к народу как вообще к чему-то совершенно третьестепенному. А консервативно настроенное духовенство тоже его не принимало. Еще в 1907 году протоиерей Иоанн Кронштадтский писал, что ему очень не нравится мнение отца Григория, который хочет сокращения богослужений, светских одежд для священников. Ну, в смысле, можно иногда ходить, когда на службе, конечно, в облачении, а не на службе, можно в светских одеждах ходить. И вот это не нравилось отцу Иоанну Кронштадтскому. Чем больше подвергался Петров гонениям, тем громче становилась его слава. Когда в начале 1907 года, еще до того, вот до этого письма, он был за вредную публицистическую деятельность сослан на 3 месяца в Иоанно-Богословский Череменицкий монастырь Лужского уезда, от него ждали политические выступления и протесты, но он не был борцом-революционером. И никаких протестов он не стал выражать, и просто уехал в ссылку. Но на Варшавском вокзале его провожала толпа почитателей. Проводы его превратились в грандиозную манифестацию. Пока он жил там в монастыре, к нему приезжали люди, чтобы выразить ему сочувствие и получить его благословение. Общее настроение, благоговение выразил в своей записи в монастырской гостинице некий студент, который написал: «Приехал, видел, говорил, счастлив». А вот после лишения Петрова сана его репутация борца и жертвы поднялась не на досягаемую высоту. Один из корреспондентов писал ему: «Презренные клятвы Синода могут иметь только один результат – они превратят вашу биографию в житие и наполнят Россию на много лет вперед красивой и полезной легендой. У вас закал, темперамент и сила протопопа Аввакума, но дело-то ваше во 100 раз умнее, глубже и важнее Аввакумова».
Вы слушали передачу из цикла «Память их в род и род». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.